Уважаемые зрители, здравствуйте! В эфире программа «Четверть часа» в студии Дмитрий Шакуров. В Екатеринбурге царские дни. Через несколько часов, 13:00, от железнодорожной станции «Шарташ» начнется Малый Крестный ход. Он проследует по пути, которым везли царственных страстотерпцев по прибытии в Екатеринбург в апреле 1918-го. А в 23:30 у храма памятника на Крови начнется божественная литургия. По окончании службы, ориентировочно около 2 часов ночи, крестный ход отправится от храма на Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Сегодняшний выпуск программы «Четверть часа» мы посвятим царю-страстотерпцу Николаю II. А для начала несколько исторических фактов. Это программа «Четверть часа». Мы вспоминаем последнего царя России Николая II. До сих пор мнение о его роли в истории нашего государства и всего мира неоднозначно. И здесь мы предоставим слово ученому. Кандидат исторических наук Петр Валентинович Мультатули многие годы своей кропотливой, непредвзятой научной деятельности посвятил изучению жизни и деятельности царя-страстотерпца Николая II.
Как историческая фигура, Николай II сделал очень много для России. Это человек, который видел необходимость развития России на Дальнем Востоке, в Азиатском регионе. Это был человек, который сумел предвидеть экономические аспекты развития России. Ведь Николай II первый из государственных деятелей, который, например, запретил вывоз сырой нефти из страны, что позволило произвести обогащение, развитие нашей экономики. До сих пор у нас этот вопрос не решен с вывозом сырой нефти, а этот вопрос уже был решался при императорском правительстве. Когда государь принял Россию в 1894 году, он ее принял в очень противоречивом положении. Россия была страной в основном аграрной, но уже с бурно развивающимся капитализмом. И очень сильные группы в стране дворянские группы как раз считали, что главное направление России – это аграрный путь, и что Россия – страна, которая называется аграрным путем. Николай II поддержал идею о том, что Россия должна быть страной индустриальной в первую очередь, потому что он хорошо понимал, что надвигается война, надвигается мировое столкновение за будущие рынки сбыта, и Россия, если она будет аграрной страной, она не сможет противопостоять мощному натиску ведущих государств Запада. Николай II был одним из первых, кто понял необходимость разоружения и снятия бремени налогов с военных, с государств. Этим было вызвано его знаменитое предложение о проведении конференции о разоружении. Потому что было совершенно понятно, что если такое бремя налогов будет продолжаться, то рано или поздно налоги начнут, то есть военные интересы начнут управлять политикой, а не политика военными интересами. Потому что то же самое произошло, то и произошло с Германией, например. Германия, которая создала колоссальную армию, колоссальный флот, потратила на это колоссальные средства финансовые, она должна была где-то применить эти все вооружения, эту армию, этот флот, и она стала заложницей своей собственной политики. Поэтому это вот такой один аспект Николая II как государственного деятеля. Но, с другой стороны, это была фигура духовная, еще раз говорю. Это была фигура, которая понимала приближение вот этого апокалиптического времени. И его попытка была провести Россию очень аккуратно, очень осторожно, провести ее через вот эти вот рифы наступающего нового времени и сохранить ее как Россию, как православную империю. Но, к сожалению, большая часть общества не понимала этого значения царя, не понимала того, что только на самодержавной власти держится вся Россия. И как только произошло отхождение общества, элиты от государя-императора, произошло крушение исторической России. Потому что самодержавие, как огромный шест, как огромный жезл, как огромный стержень, оно сдерживало противоречия разных сословий, с одной стороны, разных национальностей, разных конфессий. С другой стороны, только самодержавие могло позволять России развиваться эволюционным путем. Еще раз говорю, что Россия развивалась быстрыми темпами, но эволюционно. Николаю II для развития экономики не понадобились ни гулаги, ни расстрелы, ни виселицы, ни рабский труд. Хотя успехи индустриализации, царской индустриализации, они колоссальны, потому что все, что потом будет происходить в советское время, вот этим зверским, жестоким путем надрыва, оно все было заложено при Николае II. И БАМ, и проекты БАМа, и проекты нефтепровода, и проекты ГОРЛО того, который будет называться потом, все это было заложено в царское время. Во многом оно было осуществлено уже в 20-е и 30-е годы, но осуществлено совершенно другими методами, чем осуществлял царь.
Прошло 26 лет со дня первого молитвенного стояния на месте мученической кончины царственных страстотерпцев, на месте разрушенного Ипатьевского дома. Сейчас не верится, но тогда, в 1989 году, это было небезопасно. 11 задержанных было доставлено в отделение милиции с этого первого стихийного молебна. А в начале 90-х поклонный крест, а впоследствии и часовня на том месте, где сейчас стоит храм на крови, регулярно кем-то поджигались. Мало того, на святом месте гремели взрывы. История поклонного креста на месте мученической кончины царственных страстотерпцев в центре Екатеринбурга в следующем материале.
Решение-то об этом было принято, как говорят, спонтанно. То есть просто так вот вечером, как раз в пятницу, было такое собрание, и на этом собрании прозвучал этот призыв, и все это было сделано в субботу утром. Я почему на это нажимаю, что в отличие от 89-го года никаких обсуждений не было. То есть это не было обсуждение в течение какого-то длительного времени. Все было принято вот именно вот вечером, и утром уже все было сделано. Если бы начались какие-то обсуждения, хотя бы по телефону, хотя бы один день, обязательно был бы перехват. И обязательно бы мешали.
Я же тогда работал уральским рабочим, и иду на обед, и несут крест по улице Ленина. Крест несут. А у меня аппарата нет. Пока я побежал к себе в лабораторию, все, они его успели установить. Представляете? Вот. То есть без меня это было. Но видел, он тоже Господь сподобил увидеть хотя бы, как несли этот крест.
Неделю спустя высокопреосвященнейшим Мелхиседеком у креста по убиенной царской семье была совершена панихида, официально разрешенная властями. И здесь снова можно видеть совпадение, а можно вмешательство промысла Божия. В город приехала киногруппа, и режиссер задумал один из эпизодов снять у только что установленного креста. И обратился с этим к архиерею. В ту пору служить вне церковных стен было запрещено. И владыка ответил: «Пожалуйста, если обком разрешит». Режиссер приходился родным сыном тогдашнему советнику Горбачева, и обком разрешил. И режиссер, и обком полагали, что владыка служит фильму и великому замыслу режиссера, снимаясь в проходном эпизоде. Однако богослужений понарошку не бывает. Это служение Богу и никому более. Про фильм давно забыли. Имя режиссера и тогда-то мало кто знал. Только после этого случая служить у креста стали уже никого не спрашивая. Однако это нравилось далеко не всем.
Был поставлен деревянный крест в августе. Его постоянно ломали. И вот нашелся один парень в этом, в Каменске, Уральском. Он говорит: давай сварю крест. Деревянный. То есть деревянный все равно сломают. Ну, в общем, как-то это дело обсудил. Взял и сварил. Привез. Он металлический, огромной толщины крест. Вот он привез и поставил. Это было 4 или 5 октября.
Этот крест стоит здесь и по сей день. Правда, перенесен чуть в сторону и стал немного короче, чем был изначально. В 98-м его пытались взорвать. Металл покорежился, но выстоял.
Наверное, этот вот как раз период был нужен для того, чтобы в той общине, которая складывалась вот вокруг памяти царственных страстотерпцев, вокруг самой идеи строительства храма, должен был быть воспитан вот именно молитвенный дух. И этот вот молитвенный дух формировался в тех литургиях, которые совершались на этом святом месте, и тех индивидуальных частных молениях, которые постоянно там совершались. Вот всякий раз, как не придешь или проходишь как-то вот мимо этого белого креста, можно было видеть одного, двух, трех молящихся людей, которые вот стоят и либо сами молятся, либо по книжкам что-то читают. И, конечно, это было удивительно, трогательно.
Это программа «Четверть часа». Сегодня в Екатеринбурге и Алапаевске особые царские дни. Изучая жизнь, а точнее житие царя Страстотерпца, понимаешь, что если бы не было революционного переворота и государь остался бы жив, то Россия не знала бы впоследствии многих страшных потрясений. Но у нас, у православных, всегда есть надежда. Если нам даны такие великие святые, как царь Николай II и его семья, то и Россия обязательно будет великой. Благодарим за внимание. С праздником!